Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня у нас 14 марта 2022 года. И наша тема сегодня – это олигархия, экспроприация экспроприаторов. Это был такой популярный анархистский лозунг времен начала 20 века, который означал, что те, кто, так сказать, разжился за счет народа, они как бы их экспроприируют, то есть изымают у них нажитое, награбленное. Вот как бы не казалось столетия спустя, что он еще раз вернется в жизнь и с совершенно неожиданной стороны. Но тем не менее это произошло, и в частности потому, что в целом ряде западноевропейских стран произошла экспроприация собственности вот тех самых наших экспроприаторов, олигархов, о яхтах там и прочих доходах, о которых мы неоднократно говорили в наших передачах на протяжении многих лет. Наверное, выведя эти капиталы за рубеж, они предполагали, что они находятся в полной безопасности. И вот, как говорится, беда пришла с неожиданной стороны, из того же самого за рубежа, потому что эту собственность начали экспроприировать. Собственно, никакого чувства сожаления в массе россиян и русских оно не люди по этому поводу не испытывают, потому что это, в общем, они воспринимали это имущество как краденое. Поэтому, соответственно, так сказать, никакого сожаления по этому поводу не испытывают. Я думаю, сожаление, если у кого-то и есть, то, собственно, именно у этих людей, потому что они как-то полагали, что это какая-то священная собственность, так сказать, священная корова, на которую никто никогда не сможет покуситься. Но вот, тем не менее, это произошло. Кстати, мы вот с Сашей говорили об этом в течение, наверное, всех 20 с лишним лет выхода нашей передачи. В разных контекстах, в разных обстоятельствах и так далее. Но, честно говоря, никто из нас не предполагал, что один день такой настанет, и что самое главное, что он будет в таком, так сказать, объеме произведен. Ну, я знаю, что яхты Мордашова, там, по-моему, Усманова были, то ли они были конфискованы, то ли не конфискованы, а арестованы. В общем, статус их совершенно непонятный, но остается еще масса собственности, не только у олигархов, собственно. Вот один раз, я помню, было расследование Навального как раз по поводу вице-премьера нашего бывшего, как он, не Шумейко, а наша...
Шувалов.
Во-во-во-во.
Шувалов.
Именно он самый и есть. Который обзавелся, так сказать, какой-то роскошной квартирой в Лондоне. Там не пентхаус, но какая-то там целая свита, так сказать, из разных, так сказать, квартир. Какой-то неимоверной площади. Я вот не знаю, я, кстати, не слышал, чтобы она была арестована. Или, во всяком случае, конфискована. Но, на всяком случае, английским властям стоит об этом напомнить, чтобы они не забывали. А то не только там Усмановы и Абрамовича со своими Челси существуют, а существуют еще и действующие премьеры и вице-премьеры. Вот, сейчас даже главы корпорации, которые все еще этой собственностью владеют. Во всяком случае, то, чтобы они с ней расстались, я еще ничего похожего не слышал. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Ну, конечно, название неправильное, потому что экспроприация экспроприируемого – это вор вора дубинку украл, если так
да.
переводить на
русский. Именно так это и является.
Нет, с моей точки зрения, значит, то, что воры, так сказать, олигархи наши и чиновники, это, собственно, сомнений не вызывает по элементарной причине, что это никаким образом не соответствует содеянному, а именно является разновидностью воровства или открытого, так как делали олигархи, или скрытого, как это делали чиновники. Но это результат вот всей этой деятельности многолетней, и суммы очень большие. Ну, объемы большие, что квартиры, что яхты безумной стоимостью там, до полмиллиарда баксов. Значит, что же касается экспроприации, если бы это забиралось в карман тех людей, которые забрали, это была бы экспроприация. Здесь в данном случае мы видим конфискацию имущества, причем декларируемые, по крайней мере, декларируемые цели забора этих яхт не является пополнение бюджета тех государств, где это произошло. Это является целью И они об этом открыто говорят с самого начала, что эти яхты будут выставляться на аукцион, для реализации, для продажи кому-либо. Mm-hmm. Уж по какой цене, не знаю, скорее всего, там, за полцены уйдет это все. Но в итоге вырученные суммы предполагается передать правительству Украины, ради которого, собственно, затевается те аналог плана Маршалла или что-то подобное, то есть на развитие Украины, на компенсацию потерь. В какой-то степени это имеет название репарации и контрибуции, о котором мы говорим там, в случае поражения державы, и засчитываются какие-то, накладываются на нее начеты для того, чтобы в виде компенсации потерь, которые они несли. Вот в данный момент они бомбят Киев там, или бомбят Харьков, бомбят какой-то другой город. Так сказать, и в связи с этим, соответственно, предполагается, что эти суммы пойдут на погашение компенсации жертвам, которые пострадали от всего этого дела компенсации. Разговор ведется об этом. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, что приставы там города такого арестовали яхту и собираются попилить эти бабки. Более того, так как к этому привлечено внимание, это и сложно сделать, потому что ясно, что арест пройдет, и мы видим, как производит это полиция финансовая, в Италии в частности. Ясно, что накладывается арест, после этого будет реализация на каких-то открытых аукционах. И там будет понятна цена этой яхты, за сколько ее продали, сколько денег поступило на цели вот этих самых компенсационных потерь украинских. Так что немножко с названием, я думаю, не так.
Ну, в любом случае, ты вот в свое время говорил неоднократно, когда вот этот вот дворец в Геленджике, так сказать, разукомплектовывали, что ты не против был бы купить там комплект мебели. И действительно, он продался бы по очень хорошей цене. Я думаю, что эта история...
По выгодной для меня цене, да.
Да, я думаю, что эта история с яхтами, она примерно из того же плана, потому что действительно, если они будут продаваться, то они будут продаваться с каким-то солидным дисконтом.
И это может быть экономически выгодно, потому что, в принципе, чтобы ты представлял, что такое яхта, я про квартиры не говорю, там это отдельная песня. Uh-huh. Яхта вещь очень расходная. То есть, если ты приобрел яхту, ты сразу начинаешь платить немеренные бабки, налог. А он там немеренный. В любой стране, какой бы ни был порт приписки этой самой яхты, налоги, они очень большие. Стоянка этой яхты тоже не 3 копейки. Обслуживание этой яхты, потому что ее периодически надо ставить что-то на консервацию, менять масло в двигателе, там, обслуживать его, чистить. Там. То есть это большая работа. Сам персонал, который обслуживает эту яхту, он имеет заработную плату. И независимо от того, ты плаваешь на этой яхте, не плаваешь, этот экипаж ты должен содержать, потому что там весьма квалифицированный капитан, весьма квалифицированный старпом, весьма квалифицированные механики, которые умеют обслуживать это все. Большой персонал горничных, поваров, охраны, которые эту яхту обслуживают. Это экипаж, который может представлять там 50-70 человек совершенно спокойно. Все они получают приличную зарплату, особенно высшие руководители, топ-менеджеры вот этого управления яхтой. Они получают там по 10, по 20 тысяч евро в месяц капитан. Это весьма такая серьезная работа. И хочешь не хочешь, ты вынужден за все это платить. Плюс там такие расходы, которые человек не может себе представить в голову. Это страховка этой яхты ежегодная. Заправка этой яхты. Если она не приведи Господь куда-то поплыла, значит, чтобы просто перегнать на осмотр там, на технический или что-то, значит, ее надо перегонять, а значит, это серьезные затраты. Поэтому эти яхты себя в эксплуатации, вот как таковые, так сказать, они не окупают. Не просто не окупают, они очень дороги. То есть, если человеку подарили эту яхту, то это для него большое несчастье, так сказать. Это на самом деле очень серьезные расходы. Причем измеряются они какими-то астрономическими суммами, миллионами долларов для подобных яхт. И звучит эта фраза следующим образом. Если вы спрашиваете, сколько эта яхта стоит, то она не для вас. Ну, да. То есть подразумевается, что... если я перехожу к себе, если, предположим, мне предложат поучаствовать в этом аукционе и скажут, что там будет очень низкая цена, там, условно говоря, 10-20% от стоимости цены, это уже начинает иметь смысл, потому что за низкую цену взять можно. Обслуживающие расценки так и получаются приличные, но Ее можно сдавать по недельной, так сказать, по недельной или по месячной аренде. Потому что существует колоссальное количество очень богатых людей, которые, тем не менее, недостаточно богаты для того, чтобы купить яхту. А они хотят шикарно отдыхать, кататься на ней, они убирают себе отпуск или какое-то время, когда у них освобождается свободное время или какое-то деловое путешествие нужное. И они арендуют эту яхту. Эти яхты по уму, они арендуются, выдаются какой-то компании, которая занимается арендой вот этих самых яхт, тогда это становится окупаемым. Потому что просто ей владеть, конечно, можно поставить на причал и жить в ней, выгнать весь экипаж и жить на этой яхте, но она развалится через 3-4 месяца, начинает выходить из строя и ерунда. А вот так вот сдавать в аренду, я бы взялся, так сказать, и мне это представляется неинтересным, так сказать, вот это вот. Потому что на некоторые яхты, особо там классные, особенно хорошие, очередь на аренду этих яхт стоит на несколько лет вперед. То есть люди занимают очередь, но это должна быть классная яхта по какой-то нормальной, приемлемой для этих очень богатых людей цене. Это не 3 копейки. И сдавая ее, можно как-то отбить содержание этой яхты и даже себе самому иногда на ней покататься. Вот такой рабочий вариант мне представляется реальным.
Ну, не знаю, конечно, Саш, ты много оптимизма вложил в эти свои слова, потому что, на самом деле, конечно, если иметь в виду, например, те яхты, которые имелись там, ну, Абрамовича, Усманова и так далее, не надо думать, что это яхта, это что-то такое, знаете, с парусом и кабинкой, понимаете, в котором можно клево провести отдых. Это, по сути дела, отель. Ну, на, скажем так, 50 кают, а может быть 80. Ну вот представь себе, что такое отель на 80 кают, и имеем в виду, что в каждый день там один или два, так сказать, пассажира. То есть это, грубо говоря, загрузкой там 100-150 человек. Да? То есть просто типа собрать такую компанию для того, чтобы хотя бы даже в половинном размере, для того, чтобы там с ней где-то поплавать, это событие, это во-первых. Во-вторых, независимо от того, собирается она или нет, платить за нее все равно приходится. И поэтому тот человек, который внедряется в этот бизнес, если это можно вообще назвать бизнесом, то он как бы становится рабом, так сказать, своей лампы, как в сказке про Аладдина и Джина. Вот. Поэтому я думаю, что это очень, во-первых, малопродуктивно. Во-вторых, люди все-таки как бы покупают ее для себя и для своих собственных понтов. Вот. Поэтому я вообще не видел изначально смысла вообще в том, чтобы заниматься яхтовладением, вот с этой точки зрения. Но, наверное, вот это вот понтярские такие склонности, они могут к этому способствовать. И поэтому ну, понимаешь, Саша, я вот, например, я знаю, что конфисковали в Италии яхту Мордашова. Но Мордашов, в отличие там, от Усманова, того всего, он сидит здесь. Он реально управляет там своими этими сталепрокатными заводами там туда-сюда и так далее. Я думаю, что до этой яхты вообще не добирался никогда. Ну, может быть, когда-то добрался один раз, типа, посмотреть. Понимаешь? Ну, в общем, это какая-то такая бессмысленная и бесцельная затрата денег, от которой, безусловно, должен выигрывать в любом случае, на мой взгляд, экипаж яхты. Честь ему и хвала, они получают непыльную работу с хорошим содержанием достаточно длительное время. Пожалуйста, Саша.
Сборище компании и ее привоз на яхту и с яхты – это вопрос тот, кто арендует у меня эту яхту. Конечно. Это не мой вопрос. Я никого не собираюсь собирать. Я вывешиваю объявление, через которое существует инфраструктура для этого. Ты удивишься, но существуют журналы, в которых есть специальные ведомства объявления, что такая-то яхта, она попадает, ее все знают. Это общеизвестные яхты. Она попадает в каталоги по прокату. Значит, известно, что цена этой яхты, вот она сдается за столько-то тысяч долларов или тысяч евро в неделю. Оно известно. И желающие люди на нее записываются, существует даже какая-то очередь, потому что, еще раз говорю, хорошая яхта в цене. И если ты немного снизил цену, сбросил, значит, поэтому вопрос фактически сводится к цене этой закупки. И поэтому, если дешево предложат, можно взять и 2 яхты, и 3. Это бизнес. Он, еще раз говорю, очень сильно зависит от исходных затрат. Потому что он совершенно точно себя не окупает в случае, если ты покупаешь эту яхту за нынешнюю ее цену, за которую покупали, когда ее строили. Вот это совершенно точно. Это нерентабельно. Это вот, гадалку не ходить. Но что касается вот такой вот покупки с аукциона, то ее цена приближается близко к рыночной с точки зрения последующей эксплуатации на сдачу.
Это, ну да, но это уже означает взять на себя ее профессию типа ательера, понимаешь, и дальше попытаться ее рентабилизировать. Я это понимаю. Прости, минуточку, я прерву нашу дискуссию для того, чтобы просто сообщить нашему слушателю, который задал первый вопрос. Здравствуйте, спрашивал Краснова в личке про поликлиники. Это была не шутка, вопрос реально очень важный. Ответьте, пожалуйста, хотя бы кратко, как сможете. Мы дойдем еще до вопросов, но я вас просил бы конкретизировать все-таки этот вопрос, что вы именно спрашивали, если вы хотите, чтобы Саша вам дал ответ, когда мы дойдем до ответов на вопросы. Извините, я, так сказать, прервался вот на эту паузу для того, чтобы перейти, в общем-то, к нашему основному сюжету. Потому что, на мой взгляд, в общем, вопрос не столько в самом сюжете, то есть в эксплуатации яхт, сколько в том, что, скажем так, наша элита, элитка, олигархи, там, как хотите ее называйте, столкнулась в этот раз впервые с очень неприятным феноменом, о котором мы предупреждали уже в течение прошедших 20 лет в разных обстоятельствах с разной интенсивностью. О том, что то, что вы затупиковали на Западе, это не значит, что это ваше. Это пока вам этим дозволяли пользоваться. А вот сегодня выяснилось, что это право пользования как бы вашими деньгами при всех там капиталистических законах, рынка, свободного предпринимательства, священного права собственности, трешь-мнешь и так далее, все это на самом деле является полным фуфлом. И то, что в любой момент у вас это могут просто отнять. Вот я думаю, это не для нашего широкого, так сказать, круга пользователей, да, а вот просто для той узкой группки или кучки людей, которая всерьез на это рассчитывала, надеялась и как-то жила с этой идеей. Вот все-таки тоже это надо признать, что они это жили с этим ощущением достаточно долгое время. Вот мы что-то украли, хорошо, все это знают. Вот мы это вывезли, и это тоже понятно. Вот как-то, ну, успели. И вот это вот затупчали, и это, наконец-то наше. Вот это то, на чем мы можем сидеть, потому что мы вывезли ее в ту юрисдикцию, в которой действуют святые законы капитализма, священное право частной собственности, тыры-пыры и так далее. При этом они даже не были специально провластными или оппозиционно властными. Вот то, что существенно. Они были, скажем, нейтральными. Строго говоря, ведь олигархов в прямом его понимании, да, сейчас уже в России практически не существует. Кого мы считали олигархами? Это те люди, которые достигли той степени, ну, скажем, не материального благополучия, тут даже о благополучии говорить рано, мало, но, скажем, той степени накопления или присвоения капитала, которая позволяет им оказывать политическое влияние. Вот я думаю, на этом этапе олигархи закончились где-то примерно в 2003 году, когда начали гнобить Ходорковского. И тогда стало ясно, что, в общем, те, кто пытается оказывать какое-то политическое влияние на Кремль, они плохо кончат. Я думаю, остальные это поняли. Они предпочли остаться при своих миллиардах и, во всяком случае, занять политически нейтральную позицию. Выяснилось сейчас, что и эта позиция их ни о чем не спасает. Достаточно того, что их считают русскими. Независимо от того, являются ли они русскими на самом деле, в нашем понимании слова, с точки зрения крови, национальности и того прочего, достаточно, что их там считают. Этого достаточно для того, чтобы эту собственность изъять. Собственно, мы вот всегда и говорили о том, что вот наше понимание русскости, это в корне отличается от западного. Для западного русский это тот человек, который вышел из России, говорит на русском языке, и, соответственно, для них он является русским. Вот точь-в-точь, как любимая поговорка Саши про утку, которая ходит как утка, крякает как утка и выглядит как утка. Понимаете? Вот поэтому, так сказать, то, что они для себя вот сейчас, вот в 2022 году, то есть 22 года спустя после того, как вы начали свое вещание, открыли для себя вот эту вот истину, это является, на мой взгляд, неким событийным явлением, ради чего мы, собственно, вот сегодня и взялись за эту тему. Потому что до этого в это как-то не верилось. Вот тем людям, которые, так сказать, на это реально натолкнулись, я им отнюдь не сочувствую. Просто, ну, не верили, ну, как это так, ну, вот мы все сделали, мы все хорошо, мы свои буржуйские, там, вот бочка варенья, вот пачка печенья, так сказать, мы все сделали как надо, и, тем не менее, они вот пришли вот на эти, так сказать, санкции, на эти изъятия. Это, на мой взгляд, очень событийное явление, потому что оно должно очень многое перетряхнуть и в мозгу сегодняшних олигархов, и тех, кто к этому стремится. Вот мне так кажется. Саш, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, у меня другая точка зрения. Я считаю, что слово «русский» нигде не было упомянуто ни в одном документе при изъятии этих яхт, там, и, так сказать, собственности, замораживания и все прочее. Значит, зато произносились слова о режиме, который допустил целый ряд нарушений, что привело к, так сказать, бедствиям, для, в данном случае для соседнего государства, для многих других проблем. И той группы лиц, которая поддерживала этот преступный режим и оказывала влияние, получала доходы от деятельности этого преступного режима. Этот круг лиц долго вычислялся, долго оговаривался. Туда попали не все богатые люди, и уж точно не все русские, и уж точно не все бизнесмены, которые были, а весьма конкретная группа лиц, прямо скажем, состояние которых превышает величины, так сказать, ну уж всяко миллиард долларов. То есть это, конечно, пусть это не были олигархи с точки зрения влияния, но если это были с точки зрения финансов, совершенно точно, как ты говоришь, люди влиятельные. Значит, угу. И именно у них оказались вот эти яхты стоимостью по полмиллиарда баксов, так эти, какие-то немыслимые счета, квартиры там и все прочее. И здесь была произведена вот эта конфискация, потому что их достаточно долго пугали перед этим. Им об этом говорили, о том, что окажите влияние, и так, и эдак, и намекали. И загоняли под менее значимые санкции, запрещали ездить на территорию, не давали заниматься бизнесом на территории этих самых государств, которые приняли в окончательном варианте решения о конфискации. То есть ты вспомни, сколько гоняли Усманова, сколько гоняли Дерипаску, сколько гоняли Абрамовича. Значит, и гоняли уверенно, предупреждали, говорили: ребята, мы не расцениваем, что вы вот такой сякой. Значит, вот тут они действительно проявили черствость. Uh-huh. И, так сказать, не предусмотрительность по этой uh-huh. части. Тут они действительно ошиблись, что так их вроде Путин защитит. И так как если их тронут, uh-huh. то Путин нанесет ядерный удар по Лондону там, или по Вашингтону, там, не знаю чего. Не нанес. Значит, вот uh-huh. яхту слямзили, а он не нанес. Это uh-huh. действительно большая неприятность для них. Но, так сказать, вот что ж, так сказать. Вот моя-то оценка такая ситуация.
Ну, я не думаю, что они всерьез добивались, чтобы Путин там нанес ядерный удар по Лондону или что-то еще. Они там живут.
Я в переносном
смысле. Я понимаю, да. То есть это, так сказать, маловероятно. И другое дело, что я не думаю, что кто-то заблуждался, в том числе и на Западе, да, о том, что, какое реальное влияние они могут оказать на события. В том смысле, что там прийти, дескать, открыв ногой там дверь к Путину и сказать: слушай, ты давай сворачивай это все дело, а то у меня тут конфискуют все подряд и так далее и тому подобное. Я думаю, что тут отчет на самом деле все друг другу отдавали в том, что это реально не происходит. Те, кто пытался не то чтобы открыть ногой дверь, а хотя бы, так сказать, постучать там носком ноги, я имею в виду Ходорковского, они очень фигово кончили, отмотали свою десятку и, в общем, как бы дальше разговор о них не заходил. Я думаю, что на Западе, на самом деле, во-первых, реально представляют их реальный вес и влияние на Путина. То есть могут они что-то у него сделать или нет? Не могут. Я думаю, что они также реально представляют себе, что вот эти вот олигархи, я ничуть не выступаю их защитником, да, не поймите меня таким образом, что они в любом случае кормятся от этого корыта, которое расположено в России. Вот. Ну, не могут они вот выйти на лондонское телевидение или любое другое и сказать: мы против агрессии, мы гнобим Крым ваш, там и прочее, прочее. Ну, не могут. Они отсюда, так сказать, все это, и, кстати, перегоняют к вам же. Поэтому, как бы, к ним претензии-то в этом смысле минимальны. Я думаю, что они себя вели, типа того же Усманова, который живет в Лондоне, да, и еще там Абрамовича, который там владеет клубом Челси, что называется, тише воды, ниже травы. Но это все равно не спасло. То есть все равно, когда дело дошло, так сказать, до санкционных свитков, то пришло к ним. И я не могу не все-таки отогнать от себя мысль, если можно так выразиться, да, потому что я не очень сильно ее и прогоняю, что основной мотив здесь даже не то, что они как-то близки к Путину, или как-то они особенно дороги народу России, и поэтому как бы наступить им на хвост, это как бы вызвать какое-то болезненное чувство у большинства граждан России, вовсе нет. Просто дело в том, что есть возможность поживиться. и поживиться конкретно, да, миллиардами. И, в общем-то, эту возможность никто не хочет пропускать мимо себя. Потому что если когда-то эти яхты будут выставлены на торги, я уверяю, Саша, это не случайные люди, которые постучатся в дверь, которые их купят. Вот выставили их, как ты говоришь, за 10% стоимости. Вот ты пришел, так сказать, и говоришь, вот я как раз хочу этим заняться. И те говорят, да пожалуйста, Александр Ильич, заходите. Они достанутся, я тебе уверяю, строго тем, кому уже определили с самого начала. И я боюсь, что это уже распределение произошло. Понимаешь? Поэтому, конечно, как говорится, я, так сказать, пою псалом над иллюзиями, растаявшими наших олигархов и тех, кто еще верил в какие-то там свободы, ценности, так сказать, и вообще прочие прелести капитализма, дописанные, так сказать, на каменных скрижалях. Но на самом деле, вот, так сказать, разочарование произошло именно сейчас, я думаю, по вполне конкретному поводу. Пожалуйста, Саша.
Ну, значит, по поводу кому достанутся, твое предположение, оно, мягко говоря,
это мое предположение.
Да, основано мало на чем. Значит, да. что касается людей, которые попали в эти санкционные списки, они разные. Там есть действительно люди просто богатые, это правда. А есть люди, которые действительно у тела. И они там приблизительно так перемешку, так сказать, как бы 50 на 50, там есть и такие, и такие.
И, а под у тела ты кого имеешь в виду?
Ну, во-первых, Абрамович. Во-вторых, Дерипаска. В-третьих, это Сечин. В-четвертых, это Усманов. Ну, Усманов, ну, прямо у тела, и супруга его Винер девочек поставляет. Ну что, какие-то иллюзии тут могут быть. Значит, поэтому наверняка Тимченко. Это прям вот приятель. Ралдугин, казалось бы, виолончелист. Формально бедный человек. Но у него фонд у Ралдугина, там несколько миллиардов есть, его на всякий случай стырили. Ну, там как-то арестовали, я не знаю, чего там, как какое-то положение. Да. То есть весьма наверняка, я не видел в прессе, так сказать, но, скорее всего, и до Ковальчуков, и до Ротенбергов тоже добрались. Я просто не просматривал, вот те которые, из которых я знаю. Вот, поэтому коллектив большой. Кто из чисто богатых людей? Мордашов. Это с другой стороны. Mm-hmm. Это Фридман. По-моему, mm-hmm. тоже у него что-то отняли. И больше
Авен. Чистого.
Авен, да. Ну, Альфа-группа, да. То есть он, конечно, сейчас не при влиянии. Авен. Он mm-hmm. богатый, но у него так влияние, если есть, то какое-то смешное. Mm-hmm. Вот из того, что я перечислил, оно получается так 7 к 3 даже. По соотношению. Mm-hmm.
Ну, ты знаешь, я с своей стороны. Насчет.
По-моему, Миллер там попал в эти списки, а он сугубо.
Миллера я не видел, Саш, не буду.
Да, я его тоже не помню, да.
Может быть, было, может, нет. Вопросы еще в том, есть ли чего конфисковывать у Миллера. То есть обзавелся ли он яхтами, там, во всяком случае, зарубежной припиской, построил ли он себе там какие-то шато и прочее. Не слышал никогда. И, кстати, даже в расследованиях Навального, который, в общем, был очень тщательен на эту тему, у него как-то насчет иностранной собственности Миллера, на моей памяти, ничего не проскальзывало. Я не говорю, что он святой. Я просто говорю, что вот я чисто таких вещей не помню. Значит, что касается, конечно, Абрамовича, Утманова и, так сказать, прочих там, кто еще был-то у нас Абрамович. Ну, хорошо, ограничимся этими двумя. Я не думаю, что их Дерипаска еще. Я не думаю, что их степень влияния на Путина с точки зрения того, чтобы у них что-то отнять для того, чтобы они пришли к нему и сказали, ну блин, своих грабят, своих пацанов, ну ты чего, защити там, прогнись где-то там, что-то устрой и так далее. Я сомневаюсь даже, что в нынешнем состоянии дел они способны были даже помыслить на такое. Абрамович с Усмановым, они просто живут за границей. Я понимаю, что Усманова Винер там поставляет курочек к кремлевскому столу. Это полезная услуга. Но сказать, чтобы за этих курочек прямо вот ты готов был продать маму, папу и жабу, ну, я бы не стал. Ну, не ты, так другая поставит бледей. Так какая разница-то? Тут не надо преувеличивать свое влияние. Конечно, это удобно, откинувшись, так сказать, на кресле, после трудового дня телевизор ткнуть пальцем и сказать, вот эту мне давайте. И тебе, так сказать, ее представили. Но сказать, чтобы это такая исключительная услуга, за которую прямо перед тобой должны послаться в коврик и сказать, чего изволите, ну, блин, не надо тоже, как бы, так сказать, путать. Да, святое. Поэтому я не думаю, что эти люди, во-первых, способны оказать какое-то серьезное влияние. Я сознательно не включаю в это Сечина, который действительно там близкий кореш, того же Тимченко, который тоже близкий кореш, и Ковальчук, который близкий кореш. Но, понимаешь, есть разные степени корешения. Это когда ты можешь прийти к знакомому и сказать, здравствуй, там, в общем, я тут твой, и так далее, и так далее. Но чтобы ты этому знакомому в нынешней ситуации что-то там диктовал, это проблемно. А с остальных это тем более невозможно. И я думаю, что вот к чему я это все говорю. Что с западной стороны то на самом деле все это прекрасно известно. Это не для нас только открытие. Они это тоже понимают. И именно поэтому я в первую очередь предполагаю, что здесь ими двигают не какие-то высокополитические, а корыстные мотивы. Ну, это вполне естественно для мира капитала. Пожалуйста, Саша.
Есть еще один нюанс насчет корыстных мотивов. Ты как-то с скороговоркой проговорил. То ли арестовали, то ли забрали, то ли все. Значит, суда-то еще не было. И то, что наложен арест, это вовсе не означает, как ты говоришь, священное право частной собственности.
Согласен с тобой, Саша.
Поэтому, значит, арестовано, это значит не отобрано. Это не исключено, что будет очень доказательство. Значит, это священное право частной собственности будет учтено и скомпенсировано в том виде законности, как это все произойдет. Посмотрим. Пока, насколько я понимаю, арест произошел, что само по себе неприятно, ты не можешь пользоваться. Это одна из частей собственности. У нас же собственность складывается из владения, пользования и распоряжения. Значит, ты не можешь распоряжаться раз, не можешь пользоваться два. Ты всего лишь владеешь, то есть существенно кусок отрезали. Но отобрать еще не отобрали, так сказать. Еще посмотрим, как это все будет развиваться.
Нет, Саша, я с тобой полностью согласен. Более того, я даже апеллирую, так сказать, к западным нормам права, которые на этот счет, они чрезвычайно, так сказать, разработаны, детализированы и подвижны. Дело в том, что этот вот самый арест с последующим выяснением обстоятельств, кому это принадлежит, что это правильно было сделано, неправильно, он может, ну, лет на десяток растянуться в легкую. В легкую, я подчеркиваю. С соблюдением процедуры, подключением адвокатов, так сказать, записками в один адрес, в другой адрес, потом рассмотрением дела, потом передачей их в инстанции, потом снова записками туда-сюда, так сказать, все это не спеша, с аргументами и так далее. В общем, до протяжении этих лет ты все равно их не имеешь. То есть ты как бы владеешь, но ничего с этого поиметь не можешь. Ни покататься, ни продать, ни отдать, ни арендовать, вообще ничего. И не исключено, что, как говорит тоже английская пословица, пока травка подрастет, лошадка с голоду умрет. То есть, иначе говоря, пока это все длится, то как бы сюжет исчезнет сам собой. Поэтому надо иметь в виду, что это пословица старая, вот, так сказать, она основана на жизненном опыте. И вполне возможно, что просто затягивание вот в этот омут, он имеет под собой, так сказать, решающее значение. Тем более, что и Усманов человек немолодой. Ну, Абрамович, правда, еще как бы выглядит огурчиком, равно как и Дерипаска. Вот. Но это все не значит, что, так сказать, это не может продлиться долгие-долгие годы. И мы с тобой сами были этими свидетелями неоднократно. Поэтому я просто констатирую факт, то, что произошел некий сдвиг. Сдвиг, который коснулся не только, так сказать, политических фигур, которые реально составляют ближайшее окружение Путина, как это было во время прошлых санкций, не только широкого круга людей, которых обрезали от их возможностей за счет того, что запретили полеты, пролеты, там обмены, так сказать, долларов, наличных, евро, там еще чего-то, ну, в общем, короче говоря, вот все это. Вот. Но еще и коснулся самой жирной такой прослойки, которая, казалось, была бенефициарами этой системы, вот что самое существенное. Они непосредственно выиграли от этого, вот от всего того, что произошло страной за 30 лет. Они укатали свои миллиарды, они их затупиковали за рубежом. И вот можно было говорить о том, что политическая прослойка там в чем-то просчиталась, там граждане что-то потеряли, это да. А вот эти конкретно выиграли. И вот на них, собственно, как раз сейчас и упал вот этот вот топор, меч правосудия, я бы даже так сказал, вот, который в итоге обнулил надежды и вот этой вот группки людей. Пожалуйста, Саша.
Я слышал несколько иную версию всего происходящего. Я достоверно не знаю, насколько это правильно, потому что Карлов ее рассказал. Он рассказал о том, что на самом деле у всех вот упомянутых лиц, которые мы сегодня упоминали, у них какие-то колоссальные долги на Западе, причем сделанные в виде выпуска облигаций их компаний, которые они владеют и являются бенефициарами этих компаний. Они выпустили заемы, большие облигационные займы. Они раскуплены и владеют ими большое количество западных бизнесменов, и причем каких-то пенсионных фондов из Соединенных Штатов и все прочее. И они крайне озабочены тем, что эти в нынешних условиях совершенно точно эти предприятия не расплатятся с этими займами. И они в какой-то степени являются обеспечительной мерой. Эти аресты, они являются обеспечительной мерой. Насколько это верно, мы не знаем до конца, потому что Карлова все рассказал Митвель, а он известный врун. Поэтому я делю на 10 и не знаю достоверно. Мы получим какую-то информацию в ближайшее время и поймем, была ли это обеспечительная мера или это был результат санкционного давления. Потому что, ну, как бы достоверных данных у меня нету. Кстати, по-моему, Усманову его яхту вернули. Дильбар называется. Так что там тоже возможны нюансы.
Понимаешь, Саш, вот именно это, на это я и указываю, что информация двойственная. С одной стороны, вроде взяли, а с другой стороны, вроде вернули. А с третьей стороны, вроде бы, так сказать, Усманов там на каком-то непонятном рейсе полетел в Соединенные Штаты, так сказать, вопреки всяким санкциям, потому что он там о чем-то договаривается. Вот такого вот противоречивой информации настолько много, что судить о ней объективно довольно сложно. Равно как, ну, я не знаю, например, о перелете там Собчачки, так сказать, в Израиль через подсанкционные там европейские территории, которые его пропустили для того, чтобы этот полет там из Москвы в Израиль на джете совершился. Уже санкции на тот момент были, воздушное пространство закрыто, она каким-то хером пролетела. Ну вот как? Ну, джет-то российский, понимаешь? Поэтому здесь очень много противоречивой информации. Пожалуйста, Саша.
Возможен и вариант, о котором, так сказать, мы можем... Опять же, это предположения, но они не лишены, так сказать, неких оснований. Значит, не исключено, что господин Усманов согласился дать показания на Путина. И на основании этого, так сказать...
Они должны быть публичными тогда, иначе это не имеет
смысла. Потом публичные, а сейчас просто дают их. Такой вариант тоже не исключен, насколько я понимаю, в значительной степени система правоохранительных органов США уж конкретно, она основана на признательных показаниях того-либо и со сдачей. По крайней мере, со своими гражданами они именно так поступают. И почему бы им здесь не поступить таким же образом? Значит, он один из наиболее осведомленных олигархов о каких-то делах, которыми Путин занимается. А то, что Путин сейчас жирный гусенок для западных структур с точки зрения, что с ним надо как-то совладать, и с этой точки зрения показания Усманова, они крайне любопытны и вовсе не обязательно сейчас. А как, чтобы были?
Поэтому... Ну, конечно, нет. Предполагать можно разное. Я думаю, что, во-первых, Усманов... Ну, я не знаю степень его разумности. У меня есть близкий друг детства, который когда-то корешил вместе с Усмановым. Вот, и там они вместе, так сказать, где-то на кухне там баб каких-то трахали. Вот. Ну, это, так сказать, воспоминания юности. Я просто к тому, что он, ну, как бы никогда не был выдающимся мыслителем, скажем так. Вот. Как говорил мой папа, в 20 лет ума нет и не будет. В 30 лет денег нет и не будет. А в 40 лет жены нет и не надо. Вот такая была пословица. Вот он в 20 лет умом не отличался. Поэтому мне трудно сказать, насколько он, конечно, так сказать, интересен с этой точки зрения американскому правосудию, как некий человек, могущий дать какую-то информацию. Но, во-первых, я думаю, что информации насчет там, каких-то личных счетов, движений и друзей Путина у них и так достаточно. Им интересна не просто эта информация. Эту информацию дает, я думаю, очень многие. А то, что она была публичной и засвидетельствована. Моя такая точка зрения. Поэтому...
Усманов за легитимными вопросами Путина.
Не, ну,
он как бы, что он может сказать? В этом качестве он может быть интересен.
Он может сказать, где у него миллиарды затупикованы. Ну, во-первых, вряд ли ему все это одному только слили, если эти миллиарды где-то рассредоточены, то по самым разным источникам.
Валер, я и скажу, что достаточно быстро, так сказать, как-то с него сняли эпитимию и сказали, что вовсе ты даже такой благотворитель и даже наоборот куда-то там проинвестировался в Соединенные Штаты полезно. И почему-то ему и яхту вернули, и простили, и дали возможность что-то оправдываться. Поэтому я могу подозревать. Я подозреваю.
Я согласен с тобой. Более того, я считаю, что эти подозрения вполне обоснованы и имеют под собой какое-то предметное содержание. Просто все это настолько зыбко. Сняли с него, не сняли, вернули ему яхту, не вернули. Ну как вернули? Ну хорошо, ее арестовали в таком-то порту, об этом сообщали. Че, Усманов прилетел, сел на яхту и уплыл куда-то? Да вроде нет. Блин, а что значит ему вернули? Или только поговорили о том, что вернут? Или собирались вернуть, но как... В общем, все это очень такое зыбко, достаточно на соплях держится. Я даже не про это. Понимаешь, в конечном счете, на мой взгляд, существенно не то, у кого чего забрали и у кого чего вернули. Существенно то, что само вот это священное понятие частной собственности, по которой нельзя без суда там трешь, мнешь и без того, чтобы не доказать предметно часть, вот что-то у кого-то забрать, в плане арестовать, не дать пользоваться, вот это вот применительно даже к людям, которые... Достаточно много уже двора и достаточно долго живут на Западе. Это тоже существенно. Они не только что приехали, они живут там не один десяток лет. То есть их всех пропесочили, так сказать, через мелкое ситечко уже достаточно давно. Им дали купить клуб Челси, им дали инвестировать в эти яхты. Эти яхты были признаны их. Все нормально, к вам претензий нет никаких. Все то, что вы наворовали тогда, мы наворованными не считаем. И прочее, прочее, прочее. Вот все это для людей, которые уже десятки лет живут на Западе, было как бы конституировано. Понимаешь? И то, что даже для этих людей, которых я не жалею ни капли, вот, это право, как говорится, было в один момент похерено, отменено, так сказать, и рассовано по карманам, так сказать, жаждущих. Вот это, я думаю, это определенный понятийный сдвиг. Это не то, чтобы жалость кому-то, да, это не то, чтобы правильно, неправильно сделали, просто... Произошло то, что раньше не происходило. И вот именно поэтому я считаю, что это вполне достойно внимания, независимо от того, как это дальше собственность, так сказать, перейдет. Кому она прикинется в итоге, куда она прилетит, кто от нее пострадает, кто слезы горючие будут лить. Вот с этой точки зрения, я думаю, что этот момент, который как раз вот стоит для наших слушателей отметить, как произошедшее событие, скажем так. Саш, может быть, к вопросу перейдем, ты не против?
Давай.
Так. Так, ну читаю в порядке поступления. Китай в два раза сократил поставки электроники в РФ и повысил цены только для РФ. А оказывается, финансировать поставки нефти из РФ и в целом не очень спешит нам на помощь. Это нефтегазовый стержень в спину РФ. Вы знаете, в чем дело? Вот то, что мне сразу бросилось в глаза в вашем вопросе, это то, что когда вы говорите по сокращению поставках, повышу цены, только для финансирования поставок, вы, как, наверное, исходите из того, что вот китайское государство как таковое, оно осуществляет и поставки электроники, оно и повышает цены, оно и отказывается финансировать и так далее, и так далее. Наверное, в какой-то мере для каких-то структур это верно, может быть, с точки зрения финансирования. Но, по-моему, это, в общем-то, дело неких конкретных компаний, которые существуют в Китае, и которые либо сокращают поставки, либо их не сокращают. Ну вот, я не знаю, может быть, если есть какие-то госзаказы Российской Федерации как государства, которые были сделаны в Китае как государство, я немножко сомневаюсь, что это могут быть за госзаказы, потому что они приемлемы только по отношению, в общем, к российским компаниям. Ну, если пофантазировать так, я сомневаюсь, что кто-то будет из поставщиков вдруг, так сказать, сокращать поставки просто потому, что вот сейчас вот обстановка другая, поэтому мы с вами не будем, так сказать, вам поставлять то, что обязались поставлять. Тут, по-моему, какой-то перегиб явно содержится, потому что это то, о чем вы пишете, это не из той системы экономических отношений, которые сейчас существуют между Россией и Китаем, и вообще, которые ушли, почили в бозе вместе с миром социализма. Вот тогда были государственные поставки, когда можно было государство поднять или повысить цены. А сейчас это дело неких компаний, которые могут двигаться по разным, так сказать, траекториям, в зависимости от того, так сказать, что они делают, что не делают, за что обязались, на что не обязались. Вообще китайцы, насколько я знаю, это люди вот, с точки зрения контрактных обязательств достаточно обязательные. И это нас с ними роднит. Но если у вас есть какая-то конкретная, как говорится, претензия на этот счет, вы конкретизируете ее как-то. Я вот как-то об этом с точки зрения всекитайского, как бы, анализа никогда не слышал. Пожалуйста, Саша, если ты хочешь добавить, скажи что-нибудь, я дальше перейду тогда.
Нет, ну, так ведь поведение у него так ведь адекватно тем ситуациям, тех компаний, которые за оно делается для их выгоды, а не за этому интересу.
Ну, мне кажется, что так. И вообще китайцы, по менталитету, я просто продолжу мысль Саши, они вообще торгаши. Это не унизительное явление, это нормально. Они, в общем, торговлей достигали гораздо больше, чем какой-то грубой силой.
Поэтому... Нет, если они оказались монополисты, они, естественно, сдувают цены.
Это само собой. Ну, их логика скорее торговая, чем какая-то общеполитическая. Так, вот опять у нас вопрос. По-моему, мы на него отвечали уже в прошлый раз. Сыграли ли роль следующие обстоятельства, которые привели к военной операции на Украине? Приход Байдена, который ругался с РФ, уход, в отличие от Трампа, уход Меркель в отставку, приход Шольца, сближение Лукашенко с РФ за счет его разрыва отношений с Западом после скандала выборов и инцидентов с самолетом. Вы знаете, на мой взгляд, это все факторы вторичные. Вот, Саша, наверное, сейчас свою точку зрения выскажет, но мне кажется, что это все как бы вторично по отношению к тому, что сейчас происходит. Пожалуйста, Саша, если хочешь что-то добавить.
Я считаю, что это идет своим чередом. Кого-то избрали президентом, кого-то не президентом. Наш президент навалял такого, что тут любой президент должен был отреагировать. И штатовский, и какой-то премьер-министр европейского государства, они отреагируют.
Так, верит ли ведущий, что экономика РФ будет переведена на мобилизационный путь управления, что после 24 марта в ЦБ будет другой шеф? Саш, чего думаешь?
Нет, никакой другой шеф. Другая шефесса, так ведь она есть, и ничего с экономикой позитивного не будет.
Я не знаю, откуда-то мнение, что после 24 марта, я подчеркиваю, не февраля, а марта, во всяком случае, так написано в вопросе, в ЦБ будет другой шеф, а экономика будет переведена на мобилизационный путь управления. Вот я не знаю, что включает в это понимание автор, но во всяком случае вопрос такой.
Я тоже не знаю, что имеется в виду, потому что мы доживем до 24 марта, посмотрим, то, что ничего хорошего путинская команда не предпримет, вот это мне твердо уверен. Угу. Ждите неприятности. У нас антисанкции всегда существенно больше урон стране наносят, чем санкции, поэтому что?
Ну, по частям хочу сказать так. Во-первых, после 24 марта в ЦБ другой шеф. Я не знаю, откуда эта цифра взялась. Почему там не 18 марта или, допустим, 31? Но я думаю, что очевидно, это если вообще обсуждать эту цифру серьезно, как некую там краеугольную линию, не знаю, кем намеченную, то все будет зависеть от того, насколько ЦБ сможет справиться вот с валютным кризисом, который сейчас, так сказать,
не справится. Не справится.
Саш, я не собираюсь гадать, я просто говорю, насколько он сможет или не сможет. Вот если вы позначили для себя там или по каким-то источникам дедлайн 24 марта, ну, посмотрим, значит, 24 марта получится что-то или не получится. Если будет какой-то катастрофический обвал, значит, одно. Если не будет катастрофического обвала, значит, другое. Какими он методами собирается достичь, это другой вопрос. Но я думаю, что деятельность Центробанка для того, чтобы его назначить или оставить того же шефа, которого я не считаю далеко идеальным, да, госпожу Набиуллину, даже скорее наоборот, будет зависеть, скорее всего, от этих результатов, с моей точки зрения. Что касается перевода экономики на мобилизационный путь управления, вы знаете, вот мне как экономисту, конечно, трудно пока понять, что вы именно имеете в виду под этим мобилизационным пунктом управления. Если вы хотите сказать, что это национализация и далее, так сказать, некое директивное планирование, которое в условиях войны действительно более эффективным является, чем, так сказать, вот такое планирование мирного времени. Я не уверен, что на него хотят перейти. В первую очередь из-за того, что надо иметь еще способности на него перейти. Это не просто так щелкнуть пальцами, и у тебя вот плановый путь развития экономики, и на него взял и перешел. К этому надо готовиться, кадры надо иметь, и соответствующие возможности, и желания, конечно, политическую волю. Я не уверен, что все это у нынешнего руководства России присутствует. Даже в случае, если бы этот путь был более выгодным. Поэтому насчет веры в то, что она будет переведена, экономика, ну, я сомневаюсь. Вот. Веры у меня, во всяком случае, в это нет, если вы об этом задаете вопрос. Так, еще один вопрос. Смирнову, вы говорили, что Штаты никогда не будут бороться за Прибалтику, при этом Байден на днях яростно заявил, что Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Ну, заявил, ну, что же. Он вообще много чего заявлял. Он когда-то давно говорил, что ошибка Штатов это то, что они вошли, так сказать, на территорию Восточной Европы. Понимаете, надо относиться к этому творчески. Обещать не значит жениться. Заявил, буду защищать. В этих условиях надо говорить именно это. А там, когда дело дойдет, если оно дойдет вообще до Прибалтики, то тогда и надо смотреть, что это будет там происходить. Во всяком случае, на свою ядерную катастрофу в Соединенных Штатах ради Прибалтики Штаты точно не пойдут. Я не собираюсь при этом декламировать, что надо, так сказать, идти тут же на Прибалтику, так сказать, захватывать ее. Живя она в гробу, понимаешь, там, кому она нафиг нужна сейчас. Но, так сказать, Байдену, наверное, в этих условиях правильно это говорить, и нас со стороны России правильно это не опровергать. Пожалуйста. Мне как-то так кажется. Так. Тут продолжение. То есть, если будет, к примеру, малейшее нападение, то мгновенно сработает пятая статья НАТО. Тут получается некое противоречие между ВАИ и тем, что заявляли Штаты. Где тут правда? Я вот только что сказал, так сказать, свою точку зрения. Замечу, что пятая статья НАТО, вот это договоры о создании, так сказать, Североатлантического оборонительного союза, она вовсе не предполагает, что как только на какой-то стране где-то разорвалась бомба в стране НАТО, тут сразу же все объявляют всеобщую мобилизацию и начинают кого-то гнобить. Это означает, что страны, там текстуально, да, страны начинают углубленные консультации с целью взаимопомощи при отражении там, и так далее. То есть это статья, которая может быть истолкована очень широко. Поэтому вы, если вас это действительно волнует, то вы найдите где-нибудь в Википедии вот этот вот договор об образовании НАТО и прочитайте эту пятую статью. Для того, чтобы понять, что ее можно, как тот вот Будапештский меморандум, о котором мы часто говорили, истолковывать в любую сторону. Так. Как думаете, если докатиться до состояния Украины, то по какому пути пойдем? Айнфольк, так сказать, Айнрайх, Айнфюрер, видимо, имеется в виду. Спорно, это лозунг Senate People, так сказать, народ Рима. Да? Последнее, кстати, проще, только заменить Романика на Русика. Так, то есть, если, я перевожу, если дойдет до состояния Украины, то по какому мы пути пойдем? Либо, так сказать, Райха, либо, так сказать, Украинской, ой, Римской Республики. Как ты думаешь, Саша?
Я не вижу связки с каким-то дыханием. Мы не идем по пути Украины, пусть не беспокойтесь. Поэтому вопрос можете оставить самому себе. С чего вы взяли, что мы пойдем путем Украины? Никаких признаков демократизации в обществе нет. Свободы слова нет. Местного самоуправления нет. С чего мы пойдем путем Украины? Когда пойдем, тогда будем обсуждать, как, но Украина, по крайней мере, не идет путем Рейха. Это точно.
Так. Вот еще мнение. Обычная тактика барыг. Правительство Украины получит дырку от бублика. Никогда такого не было, чтобы Запад вернул наворованное. Это имеется в виду, видимо, то, что ты говорил, Саш, о конфискации как бы вот этих вот собственностей в пользу, так сказать, правительства, народа Украины и так далее. Пожалуйста, да-да, это тебе как раз.
Они уже получают деньги на борьбу с врагом. Уже получают. Вот вы предполагаете, что они им не дадут, а они уже получают. Вот странная какая вещь. И кредит получают, и просто помощь материалами, вооружением достаточно дорогостоящим. Вот боеприпасами они уже получают. А вы говорите, что они никогда не получат. Ну, и как я могу вам противоречить, когда ваши слова не соответствуют просто началу этого движения? Уже на несколько миллиардов они получили помощь. И еще, скорее всего, я вас уверен, получат. И будут получать в дальнейшем. Угу. Чего об этом говорить? Они никогда не получат. Ну, с чего они не получат? Уже получают. Уже получили. Проели уже, простреляли все.
Не-не, я, кстати, хотел сейчас с Сашей согласиться как раз в этом вопросе, потому что, безусловно, как бы западный менталитет, это не то, чтобы что-то вот просто так дарить. Вот взяли и, так сказать, пригнали какие-то самолеты с оружием и так далее. Где-то рядом надо стырить на эквивалентную или большую сумму. Вот, поэтому я думаю, что вот эта вот компенсация за счет олигархов, замораживания средств там и так далее, это как раз, хоть и не прямая передача как бы из финансов, но компенсация себе любимым за то, что вот мы так потратились на вас. Так что это вполне реальная схема. Пожалуйста, Саша.
Я, кстати, не так много, потому что заморозили средства ФНБ российского. Из этой суммы десяти Украинам можно помочь.
Почему? Естественно, нет? Это главное, конечно, это главное. Так же, как то, что почему эти средства оказались вот именно там, в таком количестве, в такое время, это вставит в первую очередь вопрос о правительстве, администрации президента. Ну, допустим, эту операцию-то они ведь решили не в ночь на 24 февраля, да? Значит, наверное, задумывали раньше. А почему не позаботились о выводе средств? Вот вопрос. А если, тем не менее, несмотря на их распоряжение, эти средства были выведены туда, кто это сделал? Это тоже вопрос. Это враждебная деятельность фактически. Пожалуйста, Саша.
Я еще круче ставлю этот вопрос. С какого хрена они там оказались в Центробанке в каких-то золотовалютных резервах? Это не додавали в течение длительного времени пенсионерам, бюджетникам, не тратили деньги на развитие инфраструктуры. Вот они сначала, так сказать, они сперли у народа эти деньги, у парламента, и затупиковали в Центробанке еще где-то. И держа на счетах, они попались под эти санкции, что вор вора дубинку украл. Вот что произошло. То есть изначально эти деньги уже должны быть у меня и у тебя в защечных мешочках вот тут. Вот.
Согласен, Саш.
Вместе с тобой эти деньги проезд. А тут они плачутся, что мы положили и хотели на них повоевать, а тут нас отобрали эти денежки. Мы теперь, нам воевать сложно. Ну, заплачьте еще, ребята. Они сначала пенсионеров обобрали все. Пенсионная реформа одна чего стоит.
Ты 100% прав. Мне просто 100% солидарен с твоей точки зрения. Это все именно так. Все именно так. 100% согласен. Так. Месье Смирнов, к предыдущему вопросу. Так, сейчас, минуточку. Так, что в КНДР? Сейчас, ага. Так, что в КНДР по... Господи, что-то я уже не вижу этого вопроса. Несмотря на чучхеизацию нефашизма, а как вы заметили национальный менталитет? Думаете ли вы, что РФ без поливения или фашизации может пойти по пути Чучхе? Ну, странный, конечно, немножко вопрос. Действительно, так сказать, в Корейской Народно-Демократической Республике есть национальный менталитет, который как бы обозначает эту систему, да, и которая обосновывает ту систему, которая там существует. И я не понимаю, почему надо каким-то уничижительным словом называть чучхеизацию. Чучхеизация вообще это опора на собственные силы. И они, в общем, благодаря опоре этой на собственные силы, ну, последние 70 лет живут. Несмотря на то, что их, так сказать,
импортозамещение, я бы передал.
Ну, не просто импортозамещение, а я бы хотел сказать импортосоздание, так сказать, вместо замещения. То есть у них практически все свое, как говорится, как пел Высоцкий, жилье и белье. Ну, поэтому не знаю, а что, собственно, РФ, способна ли она пойти по пути Чучхе, то есть опоры на собственные силы. Вообще-то на собственные силы страна опиралась в самые лучшие годы своего развития, на самом деле, когда у нее были и темпы сумасшедшие роста, и это признавалось, как говорится, всеми на Востоке и на Западе, я имею в виду и советские пятилетки, и послевоенный период сталинский. Поэтому, ну, для того, чтобы пойти по течущке, это надо личность иметь в голове. Это существенная проблема. Согласно мне со вчерашним видео Юрия Подоляка, что Россия постепенно выигрывает информационную войну. Вы знаете, спасибо, во-первых, вам за ссылку на Юрия Подоляка. До вашего вот упоминания я как бы не знал этого информационного ресурса, уж извиняйте. Ну, действительно, очень интересный информативный источник, всем могу посоветовать, пока он есть на YouTube, но потом он и на Рутюб перейдет, когда YouTube запретят. Поэтому информационная война, ну, она идет с переменным успехом. Я не мог бы, не стал бы сейчас давать кому-то все очки, так сказать, на то, что одни выигрывают, другие проигрывают. Просто затяжка этой, скажем, информационной войны, она объективно играет на Россию, на мой взгляд. Поэтому выигрыш здесь может быть чисто временной. С точки зрения того, что чем дольше она будет длиться, тем по западному менталитету больше, так сказать, украинская тема будет ему надоедать. Вот это было то же самое с ковидом, то же самое было с войной во Вьетнаме, то же самое было там со многими другими вещами. Насчет того, кто выигрывает или нет, есть какие-то удачи и с той, и с другой стороны. Не могу сказать, что вот это какое-то там решающее сражение произошло. Но в целом вот у меня как бы оценка такая. Ну, если хочешь что-то добавить, Саш, скажи, или я дальше пойду.
На мой взгляд, информационную войну выигрывает Украина.
Так, будет ли ядерная война? Вопрос такой прям прямой, простой в лоб. Саш, что думаешь?
Не знаю.
Я думаю, что нет, конечно, по нескольким причинам. Во-первых, ядерное оружие, как кто-то верно заметил, оно создано вообще-то не для войны, а для бряцания им. Да, это один момент. И второе, это то, что, ну, если предположить реальный такой апокалиптический сценарий, там обмена ядерными ударами между Соединенными Штатами и Россией, остальные не в счет просто, ввиду, так сказать, несопоставимости количества, то это настолько очевидно невыгодно всем, ну, я имею в виду Соединенным Штатам и России, что вот, говоря предельно цинично, я бы выразился так, им обоим, да, выгоднее нанести эти ядерные удары вот по всем этим клопам, которые вокруг суетятся там и требуют войны с ними, там, сюда, вот их пригасить и остаться вдвоем и спокойно все порешать. Это, конечно, такая несколько циничная точка зрения, может быть, и не вполне серьезная, но мне кажется, что и она имеет право на существование. Так, вот еще вопрос. На днях Штаты задумались о поставках в Украине комплексов С-300. Насколько это вероятно? А откуда они их возьмут? Я не знаю, из Болгарии, что ли, опять пригонят? Или из Польши? Ну, не знаю. Какую-то решающую роль они, по-моему, в войне не сыграли. С украинской стороны. Так, товарищу Краснову поздравляем с днем геодезии и картографии.
Ну, я немножко геофизик. Но поздравление приятно. Где-то мои родственники по профессии.
Ну, слово гео присутствует, и в картах ты ориентируешься, так что это самое.
Нет, я полгода изучал, один семестр геодезию, нарисовал карту какую-то. Но у нас практика была на Загорском полигоне, Московский геологоразведочный институт, серьезная. До сих пор у меня, значит, ну, в картах ориентируюсь, да. То есть профессия это отдельная, геодезия и картография это немножко отдельная профессия.
Так, вот еще тебе вопрос. Я писал Краснову в Телеграм, у меня после ковида большие проблемы с когнитивными функциями. Уже почти 2 года. Пытаюсь найти клинику, где поставят диагноз. Ходил в ведомственные поликлиники и в Москве, но неудачно. Краснов как-то говорил, что разбирается в этой проблематике. Вот с чем вопрос был, который я вначале цитировал.
Я разбираюсь в проблематике своей болезни, которая не имеет отношения к ковиду, и не дай бог вам заболеть.
Поэтому... Саша, вот продолжение, прости. Может быть, есть возможность подсказать клинике или врачей, которые хорошо в этом разбираются и могут провести обследование, пусть даже оно окажется дорогим. Если есть возможность, ответьте в Телеграм, пожалуйста.
Вот. Я попытаюсь это сделать, прояснить эту ситуацию, но я сразу говорю, что маловероятно, что в силу того, что практика после ковидного лечения невелика, она еще просто не накопилась. Поэтому, скорее всего, это действительно сложная проблема, если вы с ней столкнулись абсолютно справедливо. Я попробую выяснить, но вы меня, так сказать, не дергайте, потому что это, скорее всего, будет в любом случае долго. Если бы это было просто, то бы оно решилось. Значит, вещь специфическая, я про нее, так сказать, слышал про такую проблему. Но наверняка специалистов раз-два я обчелся по этой части, и их трудно будет найти. Москва большой город. Я постараюсь что-то выяснить. С удовольствием потом отпишусь.
Хорошо. Вот вопрос. Если, не дай бог, сейчас что-то случится с Путиным, власть перейдет к силовикам, Патрушеву, Иванову, Шойгу. Что ты думаешь, Саша?
По Конституции Российской Федерации, если это что-то случится с Путиным, то власть перейдет премьер-министру Мишустину.
Так, еще дальше пытаюсь прочесть. Верите ли вы, что РФ способна на чучхизацию авторитарно в рамках только одного своего внутреннего рынка потребления? СЭВа-то давно нет, а? Ну, Россия большая страна, она, в принципе, создана для... и царями так еще создавалась, не нами, да, для того, чтобы быть самодостаточной. Еще Александр III на этот счет там неоднократно выражался. Вот. Поэтому способны ли они опираться на собственные силы гораздо больше, чем, скажем, Северная Корея, это точно, у которой количество ресурсов и возможностей с ними существенно ограничены именно из-за территории, а не менталитета. Поэтому у России такие возможности есть. А можно ли их реализовать или нет, это другой вопрос уже, который касается скорее, так сказать, властей. Пожалуйста, Саша.
С моей точки зрения, с нынешним руководством в стране идти на чучхизацию, так сказать, экономики невозможно. Для того, чтобы это делать, нужна такая квалификация, которой нынешнего руководства страны нету. Одна из причин, почему лучше в данной ситуации глобализация и пользование технологическими приемами других стран, нежели автаркия, так сказать. Ну, сам себе кадровый состав в Кремле, он ужасен, он не годится. Нельзя идти путем чучхе, так сказать, не имея носителя этой идеологии, которые располагают информацией по этой части.
Так, вернут ли нам США стабилизационный фонд $300 миллиардов?
Что думаешь, Саша? Не для того брали, по-моему. Значит, у нас наверняка накопится всяких долгов, дефолтов, репараций, контрибуций, так сказать, то, что там пытаются... Ну, например, вот сегодня пришла новость, она крайне забавно звучит. В связи с тем, что самолеты лизинговые отобрали или предъявили свои права владельцы этих самолетов, они передали нам в лизинг. Они потребовали их вернуть, и, очевидно, в соглашении прописана эта процедура, я и до конца не знаю, что они потребовали забрать. Российская Федерация в лице руководства не коммерческие компании, не акционерное общество, а руководство сказали, что мы не вернем. И так как проблема есть в сертификации, мы сами будем их сертифицировать. Вот я себе представляю ситуацию, когда ты пришел к владельцу и сказал, значит, самолет я у тебя забираю. Тут говорит, ну как это мой самолет? И говорит, ничего, а я пойду в компанию и сертифицирую его. Тут скажут, а как же вы его сертифицируете, сэр? У вас же нет даже документов, что вы владелец этого самолета. Говоришь, да я сам сертифицирую. Это новелла. За такие новеллы надо платить. Если ты эти слова сказал, то и сразу из нашего стабилизационного фонда часть отрезали и сказали, ну вот мы расплатились с владельцами самолетов, так сказать, за ваше, так сказать, вот, за подобное поведение. А дальше вы там сертифицируете, что хотите, там у себя. И это будет в значительной степени признано какими-то судами.
Понятно. Ну, я добавлю только то, что, во-первых, с владельцами лизингов самолетов за счет экспроприированных средств, у нас передача экспроприации экспроприаторов, вот 100 пудов никто расплачиваться не будет. То есть им скажут, ребята, гуляйте, сами отдали в лизинг, сами разбирайтесь. Ну, или в суде там судите, там лет 20. Вот. Так что этот вариант точно исключается. Вот. Что касается того, что арендовали, так сказать, и сертифицировали, тут проблема немножко более сложная. Потому что, с одной стороны, сертификат летной годности – это вещь техническая. И это, безусловно, разгильдяйство. Там руководство Аэрофлота там, и всех подряд, которые, несмотря на наличие сертификационных центров здесь, в России, продолжали это сертифицировать там, на Бермудах, где попало. Может, привыкли, может, дешевле, а может быть, все равно, когда ты хочешь большие бабки там, себе лично в карман. То чите разбираться, кто там где сертифицировал самолет туда-сюда, шмаляет, летает, да, какая тебе разница? Вдруг пожар, вот, и выясняется, что ты их сертифицировал не там, и что они вообще у тебя находятся в лизинге, что это все не твое. Понимаешь, кстати, после того, как начался вот этот вот украинский поход, сразу обратили внимание директора Аэрофлота, как бы уволился, типа по собственному желанию. То есть я понимаю, что с такого хлебного места по собственному желанию не уходит. Это его вызвали на сковер и сказали...
Не он один, там, по-моему, все руководство сбежало.
Да, руководство, и, кстати, по-моему, еще в какой-то компании, то ли S7, то ли еще чего-то. Ну, в общем, все, которые были завязаны в этой истории с лизингом. Потому что реально, так сказать, а что вы хлебалом-то щелкали? Вот, так сказать, что у вас столько лет это находится в лизинге, или, допустим, сертифицировано где-то на Багамах? С какого хера, собственно? Понимаешь, поэтому... Это действительно некомпетентность путинских кадров, доставшихся и назначенных уже им. Я не верю, что они достались ему на протяжении 20 лет, там стояли. Акулов, который был когда-то зятем, там, по-моему, Ельцина, он уже давно, так сказать, не при делах. Ну, значит, назначили своих, а свои такие же разгильдяи, как все остальные. И они это все как бы прохлопали. Это одна часть дела. Вторая часть дела, конечно, это в том, что лизинговые самолеты просто так не вернуть. Ну, полетное пространство закрыто, закрыто. Сертификаты изъяли летные, изъяли. Летать без них нельзя, нельзя. А как тогда возвращать-то? Ну, типа никак. А кто от этого несет ущерб? Лизинговые компании? Ну, это вы сами виноваты, скажут мудрые люди на том же Западе. Вы же задали каким-то русским в лизинг. Ну, отдали бы каким-нибудь арабам, например. Так мы арабам тоже отдавали. Ну вот и все, и радуйтесь от этого. А того, что ты отдали туда, ну это ваши потери, сами виноваты. Ваша бизнес-деятельность. Так что я думаю, что лизинговые компании, здесь им грипп от сосиновик у них растет. Явно, так сказать, на всех этих операциях. А что касается 300 миллиардов стабилизационного фонда, то тут надо сказать прямо, это зависит от результатов войны. Вот будет война победоносная с Украиной, отдадут мухой. Будет проигрышно, и его стырит тоже. Так что тут вот, все очень просто. Все зависит от того, какой будет результат. Так, по последним новостям передали, что с указки Кремля решили переименовать переведение Льва Толстого спецоперации и мир. А всех тем, у кого найдут книги старого образца, грозит до 15 лет тюремного срока. Вот такое вот доброе у нас пожелание нашего слушателя. Да, пожалуйста, Саша, ты хотел что-то добавить?
Нет, все, я просто намекаю, что время уже, так сказать.
Да. Так, я до консистентного вопроса, так сказать, постараюсь дойти, потому что тут много, так сказать, мнений просто. А вот такое мнение, Саша. Краснов, признавайте, что вы украинец, и к вам вопросов больше не будет. Вот. Понятно, Саша. Тебе в национальной самоидентификации, похоже, отказывают. Вот. И почему затяжка на пользу России? А, это почему в информационной войне затяжка? Понимаете, я бы мог образно так сказать относительно вот всей этой украинской проблематики. Эректированный член нельзя держать в этом состоянии постоянно. Вот понимаете, если постоянно говорить, что вот сейчас, вот пожар тут, вот все, вот такое в состоянии надрыва, постоянно продолжать эту операцию, так сказать, нельзя. А с точки зрения Запада идет надрыв, идет истерика. Я об этом уже говорил в прошедшей передаче. Это вы, собственно, сами видите по тону информационных известий. Поэтому очевидно, что это затяжка играет не на пользу, скажем, такой форме действий. Так, и последний твой слушатель сказал: хорошо, спасибо вам. Вы же нашли меня в Телеграм. Я буду ждать ответа. Саша, это по поводу вот...
Я нашел в Телеграме, я буду отвечать.
Угу. Хорошо, ну тогда всем спасибо за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Спасибо за ваши интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.